Отношения между князем, дружиной и городовым народонаселением были вообще довольно мягкие, сколько могли быть, разумеется, при тогдашней неопределенности. «Если уйдем сами, — говорит Игорь Северский с братью, — а черных людей оставим, то грех будет нам пред Богом». Впрочем, при внимательном изучении летописи можно усмотреть большую жестокость в нравах на восток и северо-восток от Днепра. Вообще замечаем большую жестокость в княжеском племени Святославичей Черниговских, еще большую в линии этих Святославичей, которая утвердилась на дальнейшем востоке, в области Муромской и Рязанской. Замечаем на северо-востоке большую жестокость в самых формах, в самых выражениях. Мы видели, как вместе с христианством принялась на Руси грамотность и принялась крепко. Почва нашлась удобная. В описываемое время мы не видим препятствий к распространению грамотности, напротив, видим обстоятельства благоприятствующие. Связь с Византией постоянная. Оттуда приходят митрополиты и епископы. Греческие царевны выходят замуж за наших князей. Наши княжны выходят за греческих царевичей, путешествуют в Константинополь, в Иерусалим, как, например, Янка Всеволодовна, святая Ефросиния Полоцкая. Путешествуют в Иерусалим духовные лица, простые люди. Страсть к паломничеству так усилилась, что духовенство начало вооружаться против нее, прямо запрещая отправляться в Иерусалим, увещевая вести христианскую жизнь на месте жительства, накладывая даже епитимьи на дающих обеты идти в Иерусалим. «Эти обеты, — говорило духовенство, — губят нашу землю». Частые тесные сношения с Польшей и Венгрией открывали в Русь доступ и латинскому языку. Не забудем, что просвещение было тесно соединено с религией. Кто больше читал, тот, значило, был больше утвержден в вере. Отсюда религиозное направление, столь могущественное, необходимо влекло за собой стремление к распространению грамотности, приобретению книг. Сыновья и внуки Ярослава I наследовали его ревность к распространению книжного учения. Сын его Святослав собирал книги, которыми наполнил свои клети. Из этих книг дошло до нас два сборника. Другой сын Ярослава I, Всеволод, говорил на пяти иностранных языках, которые он изучил, сидя дома, как выражается сын его Мономах, и этим дает знать, что Всеволод изучил языки не по необходимости во время странствования по чужим землям, но единственно из любознательности. Мономах говорит при этом, что знание языков доставляет почет от иностранцев. Религиозная начитанность Мономаха видна из его сочинений. Святослав, Святоша Давыдович, собирал книги, которые подарил Киево-Печерскому монастырю. По его побуждению, инок Феодосий перевел с греческого послание Льва, папы Римского, к Флавиану, архиепископу Константинопольскому. В своде летописей Татищева, в подлинности которых нет основания сомневаться, часто встречаем известие об образованности князей. Например, о Святославе Ростиславиче говорится, что он знал греческий язык и книги охотно читал. О Святославе Юрьевиче, что он охотник был читать и милостиво принимал ученых людей, приходивших из Греции и стран западных, часто с ними разговаривал и спорил. О романе Ростиславиче Смоленском, что он многих людей понуждал к учению, устроил училища, при которых содержал учителей греческих и латинских на свой счет и не хотел иметь священников, не ученых. На это он издержал все свое имение, так что по смерти его ничего не осталось в казне, и смольняне похоронили его на свой счет. Михаил Юрьевич, по словам того же свода летописей, очень хорошо знал Святое Писание, с греками и латинами говорил на их языках так же свободно, как по-русски, но не любил спорить о вере. О Ярославе Владимировиче Галицком говорится, что он знал иностранные языки, читал много книг, так что мог сам наставлять правой вере, понуждал духовенство учить мирян, определял монахов учителями и монастырские доходы назначал для содержания училищ. О Константине Всеволодовиче, дошедших до нас летописях, говорится, что он всех умудрял духовными беседами, потому что часто и прилежно читал книги. А в Татищевском своде летописей говорится, что он был очень учен, держал при себе людей ученых, накупал много старинных книг греческих дорогою ценою и велел переводить их на русский язык. Собирал известия о делах древних славных князей, сам писал, и другие с ним трудились. Одних греческих книг было у него более 1000, которые частью сам купил, частью получал в дар от патриархов. Если при Владимире и Ярославе посылали детей учиться к священникам при церквах, то обычай этот должен был продолжаться и распространяться в описываемое время. Имеем полное право принять известие о существовании училищ при церквах, дворах епископских и заводимых князьями на свой счет. Также известие, что в этих училищах учили греческому языку, ибо для утверждения веры необходимо было распространять переводы духовных книг с греческого языка. Училища эти служили и для образования священников, на что прямо указывает приведенное известие о цели училища, устроенного в Смоленске князем Романом Ростиславичем. Встречаем также известие об училищах на Волыни. Что духовенство описываемого времени ясно понимало необходимость образования для своего сословия, видно из следующих слов одного духовного лица XII века. «Если властели мира сего и люди, занятые заботами житейскими, обнаруживают сильную охоту к чтению, то тем больше нужно учиться нам и всем сердцем искать сведения в Слове Божьем, писанном о спасении душ наших». Этими словами «всего лучше» подтверждаются приведенные известия о любви к чтению и вообще образованности князей. Какие же дошли до нас памятники этой образованности? Мы видели, что уже при Ярославе I русские люди начали испытывать свои силы в собственных сочинениях религиозного содержания. Видели этот первый опыт, сделанный первым нашим митрополитом из русских Илларионом. При означенных выше благоприятных условиях для грамотности в описываемое время имеем право ожидать большего числа подобных памятников. И действительно, до нас дошел ряд сочинений религиозного содержания, принадлежащих известнейшим духовным лицам эпохи. Большая часть их составляет поучения, обращенные к одному какому-нибудь лицу по известному случаю или к целому народу, к целой пастве. Из первых упомянем об ответе святого Феодосия Печерского на вопрос великого князя Изяслава, следует ли в день воскресный заколоть животных и употреблять их мясо. Феодосий отвечает, что после того, как Господь сошел на землю, жидовское все умолкло. Нет греха заколоть животных в воскресенье. Если же будем заколоть в субботу, а есть в воскресенье, то это явное жидовство. Потом Феодосий говорит, в какие дни следует поститься. На вопрос великого князя Изяслава о вере латинской или варяжской Феодосий отвечал: «Вера их зла, и закон их нечист. Они икон не целуют, в пост мясо едят, на опресноках служат. Христианам не следует отдавать за них дочерей и брать их дочерей за себя замуж. Не должно ни брататься с ними, ни кумиться, ни есть, ни пить из одного сосуда. Но если они попросят у вас есть, то дайте им пищу в их сосудах. Если же у них сосудов не будет, то дайте в своих, только потом вымойте эти сосуды и молитву над ними прочтите. Латины Евангелие и апостол имеют, иконы святые и в церковь ходят. Но вера их и закон нечисты. Множеством ересей своих они всю землю обесчестили, потому что по всей земле живут варяги. Нет жизни вечной живущим в вере латинской, армянской, сарацинской. Не следует их веры хвалить, свою веру беспрестанно хвали и подвязайся в ней добрыми делами. Будь милостив не только к своим домочадцам, но и к чужим. Еретика и латынина помилуй и от беды избавь, и мзды от Бога не лишишься. Если встретишь иноверников, спорящих с верными, то помогай правоверным на зловерных, а если кто скажет «и ту, и эту веру Бог дал», то отвечай: «По-твоему, Бог двоверный? Разве ты не слыхал, что написано: «Один Бог, едина вера и едино крещение»?» Послание митрополита Никифора к великому князю Владимиру Мономаху важно для нас, во-первых, по отзывам о поведении Мономаха, во-вторых, по высказывающимся в нем отношениям власти духовной к светской, митрополита к князю. Послание написано во время Великого Поста, когда, по словам митрополита, устав церковный и правило есть говорить и князьям что-нибудь полезное. Митрополит рассматривает различные виды грехов и не находит, в каком бы из них можно было упрекнуть Мономаха. Этому князю не нужно говорить в похвалу поста, потому что он благочестием воспитан и постом воздаен, потому что воздержание его во время поста все видят и чудятся. Что говорить такому князю, продолжает Никифор, который больше на сырой земле спит, дому бегает, платье светлое отвергает, по лесам ходя, сиротинскую носит одежду и только по нужде, входя в город, облекается в одежду властелинскую. Что говорить такому князю, который другим любит готовить обеды обильные, а сам служит гостям, работает своими руками, подаяние его доходит даже и до податей. Другие насыщаются и упиваются, а сам князь сидит и смотрит только, как другие едят и пьют, довольствуясь малую пищу и водою. Так угождает он своим подданным, сидит и смотрит, как рабы его упиваются. Руки его ко всем простерты, никогда не прячет он сокровищ, никогда не считает золота или серебра, но все раздает, а между тем казна его никогда не бывает пуста. Наконец митрополит находит возможность преподать наставление князю, находит в нем слабую сторону. «Кажется мне, князь мой, — говорит он, — что, не будучи в состоянии видеть всего сам своими глазами, ты слушаешь других, и в отверстый слух твой входит стрела. Так подумай об этом, князь мой, исследуй внимательнее, подумай об изгнанных тобою, осужденных, презренных. Вспомни обо всех, кто на кого сказал что-нибудь, кто кого клеветал, сам рассуди таковых, всех помяни и отпусти, да и тебе отпустится, отдай, да и тебе отдастся. Только не опечалься, князь, словом моим. Не подумай, что кто-нибудь пришел ко мне с жалобою, и потому я написал это тебе. Нет, так просто я пишу к тебе для напоминания, в котором нуждаются владыки земные. Многим пользуются они, но зато и многим искушениям подвержены. Здесь мы видим уже обычай печалования, который был в употреблении у нашего духовенства в продолжении древней истории нашей. Заметим также обращение митрополита к князю. «К тебе, добляя глава наша и всей христолюбивой земли, слово се есть. Его же из утробы освети и, помазав, от царской и княжской крови смесив». Другое послание митрополита Никифора к Мономаху было написано в ответ на вопрос великого князя: как отвергнуты были латины от святой соборной и правоверной церкви. Митрополит приводит 20 причин уклонения западной церкви от восточной. В заключение митрополит говорил Мономаху: «Прочитай это, князь, и не раз, но два раза и больше, сам и сыновья твои. Князьям, как от Бога избранным и призванным на правоверную веру, надобно разуметь слова Христовы и основание церковное твердое, на свет и наставление, порученным им от Бога людям. Одинаково с этим посланием содержания послание митрополита Иоанна к архиепископу римскому об опресноках,